Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 247-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, и сегодня мы будем с вами говорить о черных дырах. Вообще, черные дыры — это, наверное, самая часто запрашиваемая тема не только в нашем подкасте, не только среди ваших вопросов, но и в принципе в мире астрономии и космологии. Одни из самых загадочных и интригующих объектов, и я удивлен, как до сих пор у нас не было отдельного эпизода по черным дырам. У нас были множество выпусков подкаста, которые рассказывали о том или ином аспекте черных дыр, о каком-то событии, которое с ним связано, но вот такого фундаментального выпуска, который бы собирал все вместе и в общую картину мира все это вплетал, нас до сих пор не было. 247 выпусков понадобилось, чтобы дойти до этой идеи, поэтому почему бы не сделать его сейчас? Безусловно, я не претендую на то, что я вам сейчас за один выпуск подкаста полностью расскажу все о черных дырах, но тем не менее я постараюсь собрать основные какие-то понятия, основные концепции, которые нужны для понимания того, что такое есть черные дыры, хотя бы на каком-то базовом уровне. Понятное дело, что черные дыры до сих пор полностью не поняты наукой и являются областью, в которой активно происходят сейчас исследования, активно происходят новые открытия, вокруг которых строятся все новые и новые теории. И как недавно, если мне не изменяет память, в подкасте Саши Головина «Крит мышь» проскочила фраза такая, что понимание — признак дурака. То есть если ты думаешь, что ты полностью что-то понимаешь, наверняка ты просто еще не до конца разобрался и не понял всю глубину вопроса. И вот в черных дырах вот как раз глубина вопроса, она очень большая, что, учитывая то, чем являются черные дыры, наверное, звучит достаточно каламбурически. Но давайте тогда разбираться, что же такое черные дыры, как их понимать, и попробую в процессе ответить на некоторые часто очень задаваемые вопросы в наш подкаст о черных дырах, и заодно развеять некоторые заблуждения, которые, опять же, часто вокруг черных дыр существуют. Для того, чтобы подойти к этой теме, нам нужно понимать основные некоторые моменты. Во-первых, нам нужно концептуально хотя бы понимать некоторые штуки из теории относительности Эйнштейна, которая была опубликована чуть больше 100 лет назад, а именно нам понадобится два основных понятия. Нам понадобится скорость света, к которой мы вернемся чуть позже, и нам понадобится понимание того, что такое пространство-временной континуум в понимании именно Эйнштейна. А что нам нужно об этом знать? Собственно, Эйнштейн в свое время, объединив, во-первых, пространство и время в некую единую ткань, которую, собственно, и пишется через дефис нынче пространство-время, и он объяснил гравитацию как раз характеристикой этого самого пространства-времени, а именно то, что пространство-время можно изгибать. И именно изгибанием пространства-временного континуума и объясняется гравитация в теории относительности. И, соответственно, после этого у нас были неоднократные эксперименты, которые с разных ракурсов подтверждали эту модель. И на данный момент мы определяем гравитацию именно как искривление пространства-времени. Это достаточно сложный концепт, чтобы его реально в свою голову как-то впихнуть, потому что здесь подразумевается искривление трехмерного пространства-времени, и мы не очень можем себе подобную концепцию в голову нашу трехмерную запихнуть, потому что искривление какой-то ткани подразумевает искривление через дополнительное пространство. И, как правило, самая ближайшая аналогия, которая для этого используется, это натягивается какая-нибудь эластичная ткань, и на нее кидаются шарики, которые прогибают под собой такие вот колодцы. И, как правило, если вы видите где-то объяснение эйнштейновской гравитации, то, скорее всего, вы видели нечто подобное. Либо это реально физическая натянутая ткань, либо же это какая-то симуляция, которая тоже использует плоскую какую-нибудь сетку, на нее помещает какие-то объекты, и эти объекты как бы прогибают эту сетку вниз. И да, здесь, конечно же, используется downgrade от трехмерного до двухмерного пространства, искривление проходит через третье измерение, потому что мы трехмерные существа, и мы можем визуализировать себе трехмерные картинки, но в четырехмерные картинки мы уже не очень хорошо можем себе визуализировать, и в этом, собственно, основная проблема понимания искривления пространства-времени происходит, потому что мы не очень понимаем, куда оно может искривляться. Однако, благо у нас есть математика, в математике не нужно особо визуализировать, там с многомерными пространствами работается очень просто. Вы берете вектор, и вот у вас, допустим, трехмерный вектор, у него есть характеристики ABC, которые символизируют три положения в трех измерениях. А чтобы сделать четырехмерный или пятимерный или сколько угодно мерный вектор, вы просто добавляете ему еще параметров. И вот у вас получается переход в более многомерные пространства. Как-то так. Вот, собственно, примерно то же самое происходит и с пространство-временным континуумом, оно просто изгибается, и у нас искривляются, соответственно, прямые линии, которые проходят через пространство-время, и по прямым линиям продолжают в дальнейшем двигаться объекты, собственно, таким образом они, например, падают на Землю. Если мы отпустим карандашик, он упадет на Землю, потому что он будет следовать по геодезической линии, прямой, которая, собственно, направлена в данном случае вниз, потому что Земля активно ее искривляет. Это первое понятие, которое нужно для понимания черных дыр. Второе понятие – это скорость света. И вот я уже неоднократно говорил в подкасте, повторюсь еще раз, что скорость света – это не самый правильный термин, когда мы говорим именно о некой предельной скорости, которая характеризует нашу Вселенную и, соответственно, входит в теорию относительности. Все потому, что скорость света, она не про свет на самом-то деле. То есть, да, если мы говорим про свет, у него есть скорость. Но если мы говорим о какой-то фундаментальной характеристике нашей Вселенной, а та самая c в e равно mc квадрат, это как раз вот та самая максимальная скорость, которая постулируется Эйнштейном как некая максимальная возможная скорость в нашей Вселенной, то определять ее через свет не очень правильно, это сбивает понимание. На деле у нас есть некая скорость, которая имеет гораздо более фундаментальный смысл, чем просто скорость распространения электромагнитных волн, а именно да, в виде фотонов, которые являются бозонами электромагнитного взаимодействия. То есть, говоря простыми словами, что у нас происходит? Во-первых, скорость света не эксклюзивна для света, например, с ней же путешествуют и гравитационные волны, а во-вторых, это просто так совпало, что у фотонов есть нулевая масса покоя, поэтому они путешествуют с этой скоростью, с максимально возможной скоростью в нашей Вселенной. Однако смысл ее заключается в том, что это максимально возможная скорость распространения информации в нашей Вселенной. То есть информация ни в каком виде, переносясь никакими другими способами, не обязательно это электромагнитное излучение, не может путешествовать быстрее вот скорости c. Более того, c – это скорость причинности, то есть это максимальная скорость, с которой событие А может донести о себе информацию в другую точку, в событие Б, и чтобы первое стало причиной второй. Соответственно, это скорость распространения информации и, как следствие, скорость распространения причинности. Вот это важный момент, который нужно понимать. Вот, собственно, когда у нас чуть больше 100 лет назад была сформирована теория относительности, опубликована, дальше дело было за малым. Как вообще себя ведут ученые, когда у нас появляется некая новая модель, они берут эти уравнения, которые вывел Эйнштейн, и начинают с ними играться, подставлять в них разные значения. И когда у нас происходит все самое интересное, конечно же, когда у нас ученые получают одно из двух, пожалуй, значений. Либо это 0, либо это бесконечность. Вот в двух этих случаях у нас начинаются какие-то экстримы, которые максимально интересные, максимально любопытные, и вот с ними прикольно играться. Потому что, да, безусловно, из теории относительности еще много чего можно вывести классного, интересного, однако вот это такие экстремальные случаи. И у нас выводится из теории относительности такой теоретический объект, как черная дыра. Кстати, концепция некой темной звезды, гравитация которой настолько большая, что даже свет не может из нее убежать, то есть, грубо говоря, вторая космическая скорость, либо, как в английском языке это, как мне кажется, более понятно названо, да, escape velocity, то есть скорость выхода, да, скорость, с которой можно убежать от этого объекта, больше скорости света. И вот эта самая концепция, она существовала еще примерно за 100 лет до теории относительности, однако вот из теории относительности выводится, что у нас может быть не звезда, но некий объект, некий регион пространства, в который, если поместить достаточную массу, он искривится настолько, что из него нельзя будет убежать даже с максимально возможной скоростью. То есть, грубо говоря, даже свет не может убежать, ну или что угодно, что будет двигаться со скоростью света. И этот регион, собственно, назвали в честь физика, который его открыл, и есть минимальный радиус, если мы для какой-то массы мы можем создать такой радиус, в который, если мы ее внутрь поместим, то все, у нас получается черная дыра, этот радиус называется радиусом Шварцшильда, собственно, в честь ученого, который его открыл. И вот у нас получаются такие теоретические объекты. В принципе, они могут быть любой массы. То есть радиус Шварцшильда существует, можно посчитать, для любой массы. Неважно, будь это огромная звезда, либо будь это ваш, не знаю, смартфон, который у вас есть. Вот его тоже можно сжать там, до размеров примерно одного протона. И вот поместив всю его массу вот в этот небольшой регион, у нас получится маленькая черная дыра. И черные дыры, на самом деле, если вот так посмотреть, это достаточно простые объекты с точки зрения набора характеристик. То есть у черных дыр есть, по сути, всего две характеристики, которые их определяют. Это их масса, а из массы получается, соответственно, можно высчитать размер, и это их вращение. То есть масса и вращение определяют любую черную дыру. Вот запустив эти два параметра, мы можем понять, ага, вот если мы берем два вот этих числа, мы получаем вот такую черную дыру, и всегда это будет одна и та же черная дыра. Однако, на этом все не закончилось. Дело в том, что в 20 веке активно идея черных дыр обсуждалась, и, собственно, наверное, не менее известный физик, чем Эйнштейн, а именно Стивен Хокинг, он в свое время предположил, что, а может быть, у черных дыр, кроме массы и спина, да, то бишь вращения, есть еще и другой параметр, третий, который их определяет, а именно их температура. Казалось бы, да, при чем здесь температура? Из черной дыры ничего не может убежать, соответственно, температура подразумевает какое-то излучение, каким же образом у нас может все это дело существовать, и все упирается в излучение Хокинга. Довольно упрощенное его объяснение, но тем не менее достаточно распространенное, что у нас в вакууме все время возникают и потом обратно аннигилируют пары частиц и античастиц, и, соответственно, таким образом они как бы временно крадут немножечко энергию вакуума, и потом сразу ее отдают обратно. Однако, если подобная пара возникнет на границе горизонта событий, то у нас одна из этих частиц может улететь в черную дыру, а другая вылететь наружу, и таким образом черные дыры испаряются. Об этом я достаточно подробно рассказывал в выпуске, который был посвящен памяти Стивена Хокинга в 157-м выпуске «Теории большой бороды», поэтому если вам интересно узнать о радиации Хокинга подробнее, то пойдите и послушайте этот выпуск, ссылочка на него будет, как обычно, в шоу-ноутах, и, собственно, я сегодня еще к нескольким предыдущим выпускам, в которых я более подробно разбираю определенные концепты о черных дырах, буду ссылаться на них. Вот. Собственно, у нас есть три основных характеристики черных дыр. Из них вытекают достаточно неприятные вещи. Такие, как, например, парадокс потери информации, который, насколько я понимаю, до сих пор не решен. В чем он заключается? Опять же, его, если упрощенно сформулировать, можно в следующие какие-то рамки запихнуть. То есть, если мы возьмем черную дыру, сделаем ее из звезды, вот условно, мы возьмем материал звезды, запихнем его в маленький регион пространства, искривим там это пространство настолько, что у нас образуется сингулярность, и получим черную дыру. И если мы возьмем, я не знаю, напечатаем очень-очень большое количество энциклопедий, такую же массу, как ту звезду, что мы взяли, и запихнем их в одно маленькое место в пространстве, то мы получим точно такую же черную дыру. Соответственно, куда девается информация? Вот для физики это серьезный удар, потому что информация, по идее, она не должна быть уничтожима. Информацию нельзя уничтожить, а получается, черные дыры информацию-то и уничтожают. И здесь есть несколько попыток объяснения. Все упирается в то, что у нас нет единой теории, которая описывала бы квантовый мир и мир черных дыр, соответственно, макромир, то есть у нас нет единения между теорией относительности и квантовой теорией, вот нам нужна какая-то квантовая теория гравитации, которая бы это объяснила, это может быть, опять же, теория струн, которая до сих пор несовершенна, и вот куда девается информация из черных дыр, это сейчас активная проблема для физики, ее разными способами пытаются решить, и у нас публикуются она сейчас все новые и новые исследования по этому поводу, новые теории, но, насколько я знаю, пока что этот вопрос окончательно не решен, и на данный момент мы просто банально не понимаем, куда же девается информация. У нас, возможно, эта информация кодируется на самом горизонте событий, потому что количество информации, которую можно запихнуть в какую-то сферу, оно пропорционально площади этой сферы, и это, собственно, следует из голографического принципа, тоже очень сложной штуки, о которой есть отдельный выпуск, номер 92. Очень рекомендую вам его послушать, как по мне, один из самых таких зубодробительных, но в то же время классных выпусков. У нас был 92-й выпуск про голографический принцип. Там объясняется, собственно, каким образом, в частности, информация может кодироваться на горизонте событий о всем, что происходит внутри горизонта событий. Ну и также у нас есть вопрос с энтропией. Вообще, черные дыры — это такие сгустки энтропии, которые собирают большую часть энтропии в нашей Вселенной. Об этом я еще раз рассказывал в 239-м выпуске более подробно. Там вообще отдельный выпуск про то, что такое энтропия, как она себя ведет и почему, соответственно, черные дыры являются такими скоплениями большими энтропии. Если коротко, то мы можем взять огромное количество микросостояний частиц, огромное количество их запихнем в небольшой регион пространства, получим черную дыру, и какое, что бы собой не представляли эти частицы, какой бы набор их состояний мы не имели, мы всегда получим одну и ту же черную дыру, именно поэтому мы получаем очень большую энтропию, это следует из больцмановского определения энтропии. Но опять же, подробнее об этом в 239-м выпуске. Но, все, о чем мы говорили, это пока теоретические моменты. То есть мы пока что не подходили с вами за весь этот выпуск ни к каким реально существующим черным дырам. Мы говорили, что вот если мы возьмем теорию относительности, подставим в нее нужные значения, получим вот такую фигню, так сможем ее интерпретировать, соответственно, у нас должны такие штуки возникать. И повторюсь, в теории у нас нет никаких пределов, какими именно должны быть черные дыры. То есть они могут быть как микроскопическими, да, тогда они будут с помощью радиации Хокинга очень быстро испаряться, но у нас в теории нет никакого лимита на минимальный размер черной дыры, и нет у нас лимита и на максимальный размер черной дыры. Вопрос. Во-первых, существуют ли черные дыры? Долгое время был достаточно актуален. И, соответственно, какие они могут существовать? То есть, если они существуют, они каким-то образом природой делаются, и если да, то как они производятся и какие они бывают? Вот здесь начинается интересное, потому что у нас основной способ производства черных дыр, который мы видим в природе, который мы видим в космосе, это смерть больших звезд. То есть, когда звезды доживают свой век, когда у них заканчивается топливо, у нас в ядре, как правило, да, они дожигают термоядом до железа. Больше железа мы, более тяжелые элементы, чем железо, мы термоядерным синтезом производить не можем. И, соответственно, в какой-то момент заканчивается топливо, соответственно, прекращается давление наружу, и ничто не препятствует гравитации, которая всю вот эту звезду хочет схлопнуть в точку. Если звезда маленькая, то в какой-то момент она все-таки наберет достаточно давления наружу за счет того, что у нас сформируется внутри очень плотное ядро, и больше ему некуда будет сжиматься, недостаточно будет гравитации, чтобы схлопнуть ее в черную дыру. Например, такая судьба ждет наше Солнце. Она, когда закончится в нем топливо, наше Солнце сначала расширится, станет красным гигантом, а потом схлопнется, и от него останется только белый карлик. Однако, если у нас будет звезда раз в 10 больше, чем Солнце, то гравитации после смерти этой звезды будет достаточно, чтобы в результате сверхновой у нас появилась черная дыра. Соответственно, черные дыры у нас могут возникать из больших-больших звезд. И еще важно понимать, что таких больших звезд их примерно 1%, поэтому примерно 1% всех звезд у нас превратится в черные дыры, и, соответственно, черные дыры не являются какой-то особым носителем массы. Черные дыры составляют примерно 0,05% от общей массы Вселенной. И даже если мы посмотрим на количество массы, сконцентрированной в сверхмассивных черных дырах в центрах галактик, эта масса составляет небольшой процент от всей массы, которая несет галактика, порядка там, по-моему, 0,1% что-то в этом районе. То есть, несмотря на то, что сами черные дыры, они очень большие, и они могут во много-много раз превышать массу, например, нашего Солнца, то нужно понимать, что от общего количества в нашей Вселенной их достаточно мало. Они не собирают в себе какое-то невероятное количество массы. Звезд, которые светятся, их в целом комплекте, скажем так, масса гораздо больше. Соответственно, как у нас, да, я уже затронул тему сверхмассивных черных дыр, соответственно, что у нас может происходить дальше? Вот у нас есть звезда, она дожила свой век, произошло событие сверхновой, у нас осталась черная дыра. Что происходит дальше? Как черные дыры могут расти дальше? Они могут расти двумя способами. Они могут либо поглощать газы вокруг, ну, либо другие какие-то объекты. Если звезда находится рядом с черной дырой, а такие пары, они нередкие, то, соответственно, газ из звезды может потихонечку-потихонечку забираться, скажем так, черной дырой, красться черной дырой, и черная дыра таким образом будет расти, и, собственно, черные дыры могут уничтожать звезды, могут уничтожать газопылевые облака, засасывать их в себя. И здесь возникает, значит, сразу два, наверное, заблуждения, которые нужно обсудить. Во-первых, черные дыры ничего не засасывают сами по себе. Черные дыры работают точно так же, как любые другие объекты в нашей Вселенной. Черные дыры, если вы находитесь от них за пределами горизонта событий с нашей стороны, то вы точно так же можете двигаться по орбите вокруг черной дыры. Если мы возьмем наше Солнце и заменим его на черную дыру с той же массой, для планет ничего не изменится, кроме того, что станет очень холодно, и мы все замерзнем и умрем. Но с точки зрения гравитационной, то есть если мы поместим в центр, например, Солнечной системы черную дыру, ничего туда не засосет. И с черной дыры в центрах галактик тоже ничего не засасывают. То есть не все объекты не летят в черную дыру, они летят по орбите, точно так же, как планеты вращаются вокруг Солнца. Во-вторых, второе заблуждение, которое нам сегодня нужно обсудить, это то, что черные дыры все еще являются теоретической какой-то моделью. Это неправда, и это изменилось совсем недавно. Да, до недавнего у людей некоторых был аргумент, что ваши черные дыры – это выдумки, никто их никогда не видел, нет доказательств, что они существуют, это все ваши теоретические физики сходят с ума, подставляют какие-то значения в теории относительности и получают какие-то глупые циферки. И, в принципе, да, до какого-то времени такой аргумент имел место быть. И несмотря на то, что мы понимаем, что у нас теория относительности столько раз была подтверждена в разных аспектах, что даже если бы мы не видели черные дыры, мы бы понимали, что они, скорее всего, существуют, однако люди не очень любят менять свои аргументы, и до сих пор можно такой аргумент встретить, что мы никогда не видели черные дыры, и это уже несколько раз неправда. Во-первых, некоторое время назад, по-моему, сколько это получается, 4 года назад, мы впервые увидели гравитационные волны. Гравитационные волны, во-первых, мы лишний раз подтвердили теорию относительности Эйнштейна, потому что это было последнее практическое предсказание теории относительности, которое не было доказано, и вот мы получили, что да, гравитационные волны существуют, а во-вторых, мы увидели гравитационные волны от слияния двух черных дыр, и это еще один способ, которым черные дыры могут расти, то есть они могут либо забирать материю, и чтобы она падала в черные дыры, и таким образом масса черной дыры растет, а во-вторых, черные дыры могут сливаться друг с другом, и, соответственно, получается из них более большая черная дыра. И да, сумма масс этих черных дыр не всегда будет такой же, как результатирующая, потому что в процессе слияния, пока они вращаются друг вокруг друга и падают, грубо говоря, друг на друга, две черные дыры, энергия излучается в виде гравитационных волн, и таким образом они теряют часть массы. Вот мы видели, собственно, подтверждение гравитационными волнами, что да, вот у нас есть два объекта, это по всем нашим моделям именно черные дыры, и только они могут продуцировать такой сигнал, и мы его получили, мы его подтвердили, и вот нам даже, у нас присудили Нобелевскую премию Кипуторной компании за то, что они открыли гравитационные волны. Но помимо того, что они открыли гравитационные волны, ну не то чтобы открыли, а смогли пронаблюдать их, подтвердили их существование на практике экспериментом, они непосредственно подтвердили существование черных дыр. А еще в этом году у нас было первое изображение сверхмассивной черной дыры, которое мы получили в результате такой штуки, как телескоп горизонта событий. Мы получили непосредственное изображение сверхмассивной черной дыры в галактике М87. Об этом есть отдельный выпуск, номер 212. Ссылочка, конечно же, будет в шоу-ноутах, если хотите подробнее об этом послушать. У нас, получается, нужно послушать 212 выпуск. Ну и помимо прочего, черные дыры также, несмотря на то, что они черные и свет от них не может никуда убежать, они являются, как ни странно, одними из самых ярких объектов нашей Вселенной, потому что, ну, вернее, не они сами, а они являются двигателем для самых ярких объектов в нашей Солнечной системе, а именно в нашей Солнечной системе. В нашей Солнечной системе, слава богу, черных дыр нет, но в нашей Вселенной. Потому что когда материя какая-то падает на черную дыру, она очень сильно разгоняется, образуется аккреционный диск, примерно точно так же, как образуется диск вокруг Солнца, который там со временем формируется в планетке. Так вот, когда у нас что-то падает в черную дыру, вокруг нее образуется аккреционный диск, он очень сильно разгоняется, за счет этого появляются очень большие энергии, и кроме диска у нас образуются еще, когда некоторые частицы падают, они гравитацией выплевываются как бы вверх и вниз этого диска, у нас получаются джеты, они очень-очень-очень высокоэнергетические, и таким образом у нас появляются квазары. Квазары это, собственно, сверхмассивные черные дыры, джеты от них, если квазар направлен на нашу сторону, этот квазар может быть гораздо более ярким, чем вся галактика вместе взятая со всеми ее звездами и так далее. Соответственно, еще один способ видеть черные дыры, это видеть квазары, мы как бы видим последствия черных дыр. Вот это развенчание заблуждения того, что мы не видели черные дыры. Мы и видели, и наблюдали их с помощью гравитационных волн, и видели квазары, и то, что они существуют, уже не подвергает никаким сомнениям. Но возникает вопрос, что же такое черные дыры на ощупь, да, вот нам всегда хочется что-то потрогать. У нас, как у человеков, есть два основных ощущения, да, два ощущения, которые мы приоритизируем и которые мы считаем почему-то гораздо более важными, это именно зрение и это осязание. Вот после того, как у нас возникает вопрос, а как же увидеть черную дыру? А видеть ее мы можем, как я уже сказал, разными способами. Плюс у нас, например, есть сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики, которую мы определяем по движению звезд вокруг них, вокруг нее. А это Стрелец А со звездочкой объект называется, и, как по мне, иронично, потому что вот у нас Стрелец А со звездочкой, и это сверхмассивная черная дыра, то есть единственное место, где звездочки-то и нет, называется А со звездочкой. Но окей, астрономы не всегда хороши в выборе названий, на примере термина «скорость света» мы об этом уже с вами поговорили. Что же будет, если попробовать потрогать черную дыру? И вот там начинаются самые интересные штуки, наверное, о которых часто в там, какой-нибудь фантастике рассказывают. Та же самая, наверное, самая известная черная дыра Гаргантюа из фильма «Интерстеллар». Там тоже происходит падение в эту самую черную дыру. И об этом есть, опять же, отдельный выпуск, номер 32, один из там, первых выпусков, первый год существования нашего подкаста. Если вам интересно, пойдите его послушайте. Там есть о том, что будет происходить, если вы будете падать в черную дыру. Падать, как ни странно, в большую черную дыру гораздо приятнее, чем в маленькую, потому что если черная дыра маленькая, то, подлетая к ней близко, разность в гравитации даже в пределах вашего роста будет достаточно большая, То есть, грубо говоря, ваши ноги будут, если вы падаете ногами вперед, а там как бы все будет происходить ногами вперед, потому что смерть неминуема при подлете к маленькой черной дыре. Скорее всего, вот когда вы будете подлетать, гравитация в районе ваших ног будет гораздо сильнее, чем гравитация в районе головы. Соответственно, вас будет растягивать этими самыми приливными силами. Будет происходить эффект, который часто любят вспоминать в контексте черных дыр, а именно спагеттификация. То есть вас буквально вытянет в такую длинную спагеттину и произойдет это не на уровне даже мышц ваших, а на уровне молекул, которые составляют ваше тело. В общем, ничего приятного. Что еще нужно понимать при приближении непосредственно к черной дыре, что бы происходило, нужно понимать такую штуку, как релятивистское замедление времени. Это еще одна штука, которая выводится из теории относительности. Соответственно, подлетая к достаточно тяжелому объекту, время замедляется. При этом время замедляется для внешнего наблюдателя. То есть давайте себе представим такой эксперимент. Вот у нас есть кораблик. Кораблик летит в сторону черной дыры, а я стою на планете где-нибудь далеко, вот на Земле. И наблюдаю. На самом деле, в данном случае, неважно, где именно я нахожусь. Главное, что я нахожусь на постоянном каком-то расстоянии от черной дыры и к ней тоже не приближаюсь. И вот когда, вот, допустим, у нас кораблик, он летит к черной дыре и вращается вокруг своей оси. И по мере того, как кораблик приближается к непосредственно черной дыре, с моей точки зрения, его вращение начинает замедляться. Потому что время на кораблике, с моей точки зрения, движется медленнее. И здесь вообще важная штука, да, вот что такое релятивистское замедление времени, это разное течение времени в зависимости от того, кто наблюдатель. То есть для разных наблюдателей время течет по-разному. При этом на кораблике время продолжает идти точно так же для них. Вот все вокруг них, все, что происходит на кораблике, не знаю, там у них играет музыка, у них играет какой-нибудь подкаст в колонках, допустим, да. И вот их подкаст, он с постоянной скоростью у вас производится. И все события на корабле происходят с постоянной скоростью, то есть время никак там не изменяется по мере приближения к черной дыре. Однако, если для внешнего наблюдателя, то кораблик замедляется, 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 и со временем он остановится совсем. Остановится он совсем в момент приближения непосредственно к горизонту событий. То есть время на нем будет асимптотически замедляться. То есть технически, по мере приближения к горизонту событий, кораблик как бы останавливается для внешнего наблюдателя, неважно, где он во Вселенной находится. То есть неважно, как близко мы находимся к кораблику, он со временем остановится совсем, и остановится он в момент пересечения горизонта событий. Более того, даже не совсем это правильно будет сказать, технически он никогда горизонт событий не пересечет с точки зрения нашей Вселенной. И вот здесь начинается такой майндфак. Потому что, опять же, наши мозги не приспособлены для таких вещей. Наши мозги приспособлены для того, чтобы жить на Земле и, в принципе, понимать ньютоновскую механику. Наша интуиция работает исключительно с ньютоновской механикой, потому что мы не встречаемся в жизни с релятивистскими какими-то эффектами, мы не путешествуем на скоростях, близких к скоростях света, мы не приближаемся к очень массивным объектам, поэтому нам понять это очень и очень сложно. И вот здесь мы уже можем как бы закапываться в интерпретацию природы черных дыр. Как я уже сказал, для всех внешних наблюдателей переход горизонта событий не происходит никогда. Никогда корабль, который туда летит, его не пересекает. И вот черную дыру можно в таком контексте воспринимать как коллекцию событий, именно событий, это важно, не каких-то материальных штук, не частиц, не штук, которые в нее падают. Но черная дыра – это коллекция событий, которые с точки зрения наблюдателя в нашей Вселенной вообще не происходят. То есть они не происходят никогда. Не потому что они там происходят внутри, но мы их не видим. Нет, не так. Именно важно понимать, что события в черной дыре никогда не происходят. С точки зрения наблюдателя в нашей Вселенной, даже если мы будем ждать бесконечное количество времени, если мы будем наблюдать за этим объектом, события внутри черной дыры никогда не происходят. У них нет понятия «когда». У них нет понятия времени внутри черной дыры. Несмотря на то, что для корабля корабль пересечет со своей точки зрения горизонт событий, и какие-то события будут происходить на корабле. Однако, с точки зрения нашей вселенной, они никогда не происходят. И это очень сложная штука, чтобы утрамбовать это в свою голову. У меня ушло на это много времени. И опять же, я не уверен, что я на 100% именно вот, понимаю на самом деле, как, что это значит. Но вот если об этом посидеть и подумать, и попробовать, опять же, уложить эти все знания у себя в голове, то, в принципе, можно прийти к какому-то миру с самим собой и попытаться это понять. И отсюда вот возникает та самая штука, вот тот самый термин «горизонт событий». То есть, что такое горизонт событий? Это не просто радиус Шварцшильда, в котором вторая космическая скорость равна скорости света. Нет, это гораздо более фундаментальная вещь. Это коллекция всех последних событий, для которых мы в нашей Вселенной можем применить такое понятие, как «когда». То есть, для которых какая-то концепция времени, которая актуальна для нас, будет актуальна. Все, что происходит за горизонтом событий, не является как таковым событием в нашей Вселенной. И это, опять же, это очень сложная штука, чтобы понять ее и попробовать осознать. Но это именно так. И это, по-моему, гораздо более крутое определение черной дыры, гораздо более фундаментальное, чем просто «это большая масса», в маленьком регионе пространства, из которой не может убежать свет. Потому что вот первое определение, которое мы изначально ввели, да, с радиусом Шварцшильда и так далее, оно подразумевает, что внутри черной дыры что-то происходит. Ну, если мы туда, не знаю, накидали, вот опять же, мы накидали туда каких-то, не знаю, плеер с подкастом мы туда кинули, и мы как бы думаем, что подкаст, он внутри черной дыры играет, просто он, звук и все остальное не может выйти наружу. Но судя по всему, все гораздо сложнее. И подкаст никогда не звучит внутри черной дыры. С нашей точки зрения. Но подкаст будет звучать с точки зрения плеера подкаста, который туда летит. То есть, если мы кинем туда колоночку, она будет играть подкаст внутри черной дыры со своей точки зрения. Однако с нашей точки зрения она никогда внутрь черной дыры не попадет. И как бы вот горизонт событий, и он, кстати, черный-то. Почему? Почему черная дыра? Не потому что свет от нее не может убежать, а потому что в момент приближения к горизонту событий асимптотически замедляется время, и, соответственно, все те фотоны, которые еще могут убежать, они бесконечно растягиваются в длине волны. И в итоге мы как бы не можем их вообще зарегистрировать. То есть черность, она создается вот как раз вот этим самым асимптотическим приближением к горизонту событий. И мне кажется, что вот это последнее определение, которое привносит слово «событие» в определение «горизонт событий», оно гораздо более прикольное, гораздо более фундаментальное. Это не значит, что все предыдущие определения, они как бы неправильные, но это дает больше инсайтов в то, чем является черная дыра и как она себя ведет. И отсюда, ну, соответственно, можно вывести еще и другие вопросы, а есть ли в принципе масса у черной дыры, да, то есть если там внутри нет на самом деле никакой материи, есть ли у нее масса, или это просто имитация искривления пространства-времени, то есть ведь черную дыру тоже можно воспринимать как буквально дырку, то есть это бесконечно искривленное пространство-время в точке сингулярности, и для нашей как бы вселенной возникает момент, что это буквально трехмерная дырка пространстве времени, и внутри нее, если внутри нее на самом деле ничего не происходит, то есть ли у нее на самом деле масса, или это как бы просто аналог массы некий, который мы как внешний наблюдатель регистрируем, вот это уже, наверное, такой больше философский вопрос. И на этом, пожалуй, я на сегодня буду закругляться, потому что очень сложную тему мы с вами выбрали, и, как мне кажется, достаточно подробно по ней прошлись. Надеюсь, у вас сложилось какое-то понимание. Безусловно, я не надеюсь, что я дал вам полное понимание, теперь у вас не останется вопросов никаких про черные дыры, конечно, они у вас будут, более того, они есть и у меня, и не на все я на них могу ответить, но я надеюсь, что мы к этому выпуску сможем потом ссылаться, и многие фундаментальные штуки о черных дырах я в нем сегодня постарался раскрыть. Если уже мы говорим о ваших вопросах, напоминаю, что их вы можете присылать мне на почту ap@berdigast.com, и я постараюсь постараюсь сейчас ответить на несколько из них, потому что не так уж много у нас времени на самом деле осталось, поэтому давайте на те, которые успею, сейчас быстренько отвечу. Напоминаю, присылать вопросы, и не только вопросы, в принципе, которые вы хотите, чтобы прозвучали в эфире, но и любые другие предложения, предложения гостей, предложения себя в качестве гостя. Если вы хотите стать спонсором подкаста, тоже можете писать на почту ap@berdicast.com. Все вопросы на почту ap@berdicast.com. Но давайте переходим к вопросам, которые вы мне задавали. Постараюсь на максимальное количество успеть ответить. Начнем, наверное, с вопроса, который, в принципе, очень сильно резонирует с нашей сегодняшней темой. Задает его слушатель по имени Павел. И Павел пишет следующее. Есть предположение, что мы находимся внутри черной дыры. Так ли это? И действительно, действительно, есть множество схожестей между черной дырой и Вселенной. Действительно, у нас тоже есть некий горизонт, его, в принципе, даже можно назвать горизонтом событий, за счет того, что Вселенная расширяется, у нас никогда некоторые регионы пространства для нас будут недоступными, и в связи того, что у нас есть, да, максимальная скорость путешествия через пространство-время, отсюда тоже возникает вот как раз вот этот самый горизонт, и у нас и там есть сингулярность. Если в черной дыре есть сингулярность внутри черной дыры, то у нас сингулярность во время большого взрыва, однако мы не живем внутри черной дыры, а вот эти вот схожести, они скорее проистекают из того, что мы используем одни и те же уравнения для того, чтобы описывать как всю Вселенную, так и природу черных дыр. Фундаментальная разница между черной дырой и Вселенной, она заключается во времени. Дело в том, что когда мы падаем в черную дыру, что бы мы ни делали, сингулярность будет находиться в нашем будущем. А во Вселенной сингулярность находится у нас в прошлом. И вот это ключевая разница. Что бы мы ни делали внутри черной дыры, мы всегда движемся навстречу сингулярности. А что бы мы ни делали в нашей Вселенной, мы всегда двигаемся от сингулярности. И из этого уже проистекают все остальные изменения, ну и вообще то, что это не совсем одинаковые сингулярности, то, что сингулярность в нашей Вселенной – это вся Вселенная, а сингулярность в черной дыре, она все-таки локализованная. И да, и там, и там у нас есть как бы сферическая симметрия, куда бы мы ни посмотрели, у нас и как внутри черной дыры, во все стороны у нас будет одинаковая картина, это же, собственно, и упоминается в космологическом принципе. Но, тем не менее, это две разные вещи, и нет, мы не живем в черной дыре. Слушательница Даша задает следующий вопрос, который связан с трилогией Люци Синя, и давайте я перейду сразу к вопросу. Звучит вопрос следующим образом. Мы ищем жизнь, похожую на нас, но что если жизнь возможна на основе различных химических или даже физических структур? Как мы сможем опознать, что нашли что-то разумное? И каким образом мы можем себя для них обозначить как разумных существ и построить диалог? Ведь есть шанс, что, обозначив свое местоположение, мы скажем: смотрите, мы белковые существа с пятью конечностями, не факт, что мы такие же разумные, как вы, но у нас классная планета и вообще много интересного. И это может стать угрозой для нас как вида. А ведь еще у Артура Кларка была такая мысль, что белковая жизнь и небелковая никогда не смогут договориться. Порассуждайте, пожалуйста, на эту тему. Да, здесь можно, мне кажется, рассуждать намного-много подкастов вперед и, наверное, намного книг вперед, этим занимаются различные фантасты. Действительно, проблема обнаружения жизни и отказ от, скажем так, антропоморфности в жизни, не только антропоморфности, но получается от какой-нибудь терраморфности, да, то есть у нас жизнь основывается на органике, которая строится на углероде. Мы также понимаем, что может быть не углеродная органика, не углеродная жизнь, например, на основе кремния, которая даже может внутри нашей Солнечной системы существовать, например, на Титане, потому что там метановые озера, и в принципе там на основе кремния может существовать альтернативная органика. Если мы можем представить себе жизнь, которая вообще никак не зависит от органических, химических каких-то связей, это вообще целая другая жизнь. И там возникает куча интересных вопросов, например, а вообще существует ли концепция передачи информации для вот такой неорганической жизни или там для жизни, которая каким-то образом существует в другом виде. Мне кажется, что понятие информации достаточно фундаментально, и поэтому оно должно быть универсально для различных форм жизни. Но, естественно, это никто не гарантирует, и тут куча фантастов уже на эту тему фантазировала, поэтому я не думаю, что я привнесу что-то сверхновое вот, в своем небольшом рассуждении, но тут, как я уже сказал, да, поле небаханное. И второй вопрос, который задает Даша, как мне кажется, открытый контакт с неземным разумом может оказать существенное влияние на культуру и развитие человечества в целом. Как вы думаете, какой эффект наиболее вероятен? Человечество получит технический или культурный прогресс и получит шанс стать пресловутой межпланетной цивилизацией Маска, или мы скатимся в средневековье и войну всех против всех? Хочется услышать что-то личное мнение или, возможно, примеры рассуждений авторов исследователей на эту тему. У меня, кажется, был подкаст на эту тему, что будет, если мы при первом контакте. Мне кажется, не так уж и много произойдет, и достаточно быстро эта мысль утрамбуется в умах людей. Я прицеплю ссылочку на этот подкаст в описании. Я, к сожалению, сейчас сходу не помню его номер, но обязательно в шоу-ноутах будет ссылка на этот подкаст, где будут как раз рассуждения именно на эту тему. Ну и последний на сегодня вопрос, Денис Попов его задает. Пишет Денис следующее. Может ли свет иметь свою границу распространения? Ведь мы знаем, что возраст Вселенной определили по расстоянию до самых дальних галактик, которые мы можем увидеть. Просто есть много мнений, что за этими дальними галактиками скрываются предположительно еще мириады других галактик. Возможно ли такое, что Вселенная намного старше, чем мы думаем, или это научные бредни? Дело в том, что возраст Вселенной мы не совсем определяем по самым далеким галактикам, которые мы можем увидеть. Возраст Вселенной мы, например, можем понять из реликтового излучения, которое мы видим очень хорошо, и нам не нужно для этого иметь суперинфракрасные телескопы, которые будут заглядывать в максимальные красные смещения. И более того, все-таки мы же понимаем, как работает красное смещение. И по красному смещению мы тоже можем понимать, насколько далеко от нас галактики. Об этом есть, опять же, куча выпусков, которые объясняют, как работает постоянная Хаббла, как работает закон Хаббла, как работает расширение Вселенной. И нет, то есть, если коротко, то возраст Вселенной мы видим не по самым далеким галактикам, которые мы можем увидеть. Наоборот, это скорее последствия. Мы самые далекие галактики можем увидеть, и таким образом мы лишний раз подтверждаем то, что наше определение возраста Вселенной правильное. Возраст Вселенной в первую очередь выводится из наблюдения за реликтовым излучением и законом Хаббла. Потому что мы можем посмотреть, когда Вселенная, грубо говоря, схлопывалась в сингулярность. Мы можем закон Хаббла в обратную сторону отмотать. Так что как-то так. На этом я, пожалуй, сегодня буду заканчивать. Получился, мне кажется, у нас очень важный выпуск, и я, честно говоря, себе удивлен, как у нас не было такого выпуска раньше. Про черные-то дыры целый выпуск поговорить, за милое дело. На этом я, пожалуй, буду сегодня заканчивать. Есть несколько организационных моментов. Во-первых, я отправил всем наклейки, которые в свое время обещал. Надеюсь, они скоро до вас дойдут. Во-вторых, у нас в тестовом режиме скоро будет запускаться небольшая линейка мерча, можно будет купить себе всякие штучки с атрибутикой теории большой бороды в том числе, так что ждите объявлений в соцсетях, скоро это все должно запуститься. Ну и если вам нравится то, что я делаю, вы также можете поддержать проект через систему Patreon. Таким образом, вы небольшую денежку закинете и будете получать дополнительные после шоу, которые выходят эксклюзивно на нашей платформе Patreon. Там есть разные тиры. Вы можете либо получать после шоу только теории большой бороды, либо же вы можете получать заодно и после шоу других наших подкастов. Вы также можете подписаться на наш максимальный пакет Бердикаст Плюс и получать вообще весь контент, который выходит у нас на Патреоне от всех подкастов нашей подкаст-вселенной. И отдельное спасибо всем тем, кто уже это сделал, а именно это слушатели: Алексей Верхованцев, Алексей Панфилов, Артем Паулин, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Капитон Пушкин, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитро Хуй, Дмитрий Хуан, Дмитро Лапа, Друкер Иван, Евгений Кушнаренко, Иван Рубановский, Левфиц, Мишни, Егор, Николай Панов, Метю Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если хотите присоединиться к этим замечательным людям, которых я уже, как видите, знаю почти наизусть, но тем не менее среди них появляются все новые лица, что меня не может не радовать. Проходите по адресу patreon.com/berdicast, подписывайтесь на Berdicast Plus, ну а если вы не хотите поддерживать проект финансово, но хотите сделать мне приятное, это сделать очень и очень просто. Все, что вам нужно, это пройти в приложение Apple Podcasts, либо же, если у вас нет техники Apple, это приложение iTunes на вашем компьютере, там находите теорию большой бороды, и все, что нужно сделать, это поставить рейтинг в виде того количества звездочек, которые вы думаете, что подкаст заслуживает, а еще лучше написать какой-нибудь отзыв. Это крепко поможет подкасту стать еще выше в различных чартах, которые предлагает iTunes, и, как следствие, быть доступным еще большему количеству людей, что меня будет очень радовать, потому что мы будем ширить знания и делать их все более и более доступными. Что ж, на этом я с вами окончательно прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.